года. В Москве 19 часов 7 минут. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сейчас откроется передача о русском языке «От А до Я». Леля Пальвелева расскажет о малоизвестных в наши дни значениях одного единственного слова из хрестоматийного пушкинского стихотворения. Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель и сценарист Алексей Биргер. Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – актриса Марлен Дитрих и писатель Эрих Мария Ремарк. Во второй половине часа программа нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Сегодня она посвящена творчеству пианиста-виртуоза из Питтсбурга Эрла Гарнера. Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибаев. Итак, примерно через 10 минут программа «Короткие истории о любви», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Сейчас, в год русского языка, общим местом стали призывы сохранить язык Пушкина и Достоевского. Отчего-то в качестве талонной упоминается именно эта пара писателей. Между тем, если бы наша речь сегодня была точно такой же, как в 19 столетии, это производило бы странное впечатление. Язык с тех пор изменился до такой степени, что иные слова употребления классиков нуждаются в особых комментариях. Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Маргарита Чернышова, которая, подчеркнем это, специализируется на древнерусской лексикографии, отдельное исследование посвятила одному только слову из пушкинского стихотворения «Орион». Я имею в виду слово «кормщик». Помните, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчании правил грузный челн? И вот вопрос Маргарите Чернышовой. А что такого загадочного в этом слове «кормщик»? Вот я посмотрела в словарях, они дают толкование, которое, собственно говоря, из этих стихотворных строчек и вытекает. Кормчий или рулевой?
Это слово в современном русском языке редко мы услышим. Мы сейчас услышим скорее кормчий. Кормчий, рулевой. Но если мы с вами откроем самый распространенный сейчас словарь Ожегова, то там отмечено и второе значение – мудрый руководитель.
Но вот мудрый руководитель в современном языке чаще связано со словом «кормчий». Великий кормчий говорили про Мао Цзэдуна, а «кормщик» я что-то не припомню.
Вот. Я специально заглянула в словарь языка Пушкина. Он употребил это слово один раз. Оно было в древнерусском языке наравне со словом «кормчий».
И так,
это совершенно они равнозначные. Но нам с вами сейчас очень интересно поговорить о семантике этого слова. Откуда в языке сохраняется вот эта глубинная языковая память «мудрый руководитель»? Почему же «мудрый руководитель», а не просто тот, кто сидит на корме и правит кораблем, там, лодкой, судном каким-то? Для того, чтобы понять историю возникновения этого значения, нужно вспомнить о том, что в древнерусской литературе существовал такой юридический памятник, свод законов, причем в основном церковных законов, памятник назывался «Кормчая». В словарях так и фиксируется либо «кормчая», либо «кормчая книга».
Это какой век?
Впервые употребляется это сочетание в XIII веке. Если специально обследовать все вот эти юридические памятники примерно того же времени, то большинство из них являются переводами с греческого языка. Как правило, они называются по-гречески «номоканон» или с пояснением «закону правила», то есть это собрание канонов, церковных, иногда светских. И когда исследователи задавали себе вопрос, почему этот памятник именно на Руси назывался «Книга кормчая», возникало недоумение, потому что если проделать лингвистический анализ, с точки зрения языка можно ожидать, что существовало прилагательное «кормчий», а в женском роде «кормчая», «книга кормчая». Так вот, ни один словарь не фиксирует такое прилагательное. И в результате специального исследования, которое мы провели, мы пришли к выводу, что на русской почве постепенно произошло переосмысление этого слова, а первоначально это было не прилагательное, а родительный падеж от слова «кормчий». Книга кормчия, то есть в современном русском языке кого? Книга кормчего. Это значит была книга какого-то, по-видимому, священника высокого уровня, который руководствуется теми законами, которые в этой книге содержатся. Если мы обратимся к самым древним старославянским переводам с греческого языка, где очень богато представлена символика, то оказывается, что первоначально под кормчим понимался Христос. И в песнопениях звучали такие строки о Богородице: «Ты родила кормчего».
Имелось в виду, что метафора, что тот, кто судном правит, Христос?
Вот. Очень хороший вопрос, потому что мы с вами обратились к образу судна. Кормчий обязательно рядом с судном. Дело все в том, что еще в античности существовал вот этот круг представлений – корабль в бурном море. Это образ идет еще из древнегреческой литературы, потом он очень любим в римской литературе, и Гораций неоднократно говорит о государстве во время гражданской войны. Он сравнивает государство с кораблем, попавшим в бурю, и нужен кормчий, который корабль приведет к пристани. И вот этот образ из античности переходит в христианство, и теперь уже под кормчим понимают Христа. Вообще христианство предполагает умение понимать то, что стоит за строкой. Иначе эти тексты невозможно понять.
То есть это целая система образов?
Система образов, система символов, которая прилагалась к Христу, прилагалась к Богородице. Мы сейчас это совершенно забыли, но мы отголоски слышим и в современном русском языке. Это вот то, что называется память, которая хранится в языке. Уже носители языка не знают, почему кормчий – это мудрый руководитель. Итак, первоначально в христианстве кормчим назывался Христос. Потом кормчими стали называть священнослужителей самого высокого уровня. Также кормчим называют руководителей. В тогдашнем мире это значит по отношению к царю и князю.
А как следует понимать у Пушкина этого кормщика?
Да,
он
сейчас...
кто из всех
вот,
этих
вот
смыслов?
Это самый интересный момент. Считается, что это стихотворение относится к циклу античной лирики Пушкина. И называется оно «Орион». Как мы помним, миф о певце Орионе. Он, когда был в Сицилии, нажил большое богатство и решил возвратиться опять в Коринф. Он садится на корабль своих соотечественников, но те решили его погубить. И он попросил перед смертью хотя бы исполнить последнюю песню. Все собираются, чтобы послушать этот уникальный голос. Он поет, и потом он бросается в море. Корабельщики считают, что он погиб, завладели его богатством, но его подхватил дельфин и вынес. Орион спасся. Что же в стихотворении Пушкина? Стихотворение написано в годовщине казни декабристов. Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные веслы, в тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный, вот обратим внимание, кормщик умный, в молчании правил грузный челн, а я, беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг луна волн измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозой, я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. В соответствии с мифом судном правит предводитель шайки, а здесь у нас кормщик умный.
Умный.
Дальше, это же шайка разбойников, а здесь они все соратники. И получается, что, будучи выброшенным на берег, поэт, он гимны прежний поэт, он выполняет функции этого умного кормщика. О каком античном стихотворении может идти речь, если здесь весь набор символов идет христианский? Но что делает Пушкин? он как бы соединяет воедино две традиции, античную и христианскую, но затем он ее нарушает, потому что функции этого умного кормщика он передает поэту. Это мы можем обнаружить и в других стихах.
Да, стихотворение «Пророк».
Он на себя принимает вот эти функции, которые присущи кормчему. А мы уже с вами знаем, какая система символа стоит за этим словом.
Подтверждает Маргарита Чернышова.
Очередной выпуск программы «От А до Я» представила Лиля Павелева.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях писатель-сценарист Алексей Биргер. Алексей, как вы провели минувшую неделю?
Минувшую неделю я пытался работать. Мы тут с Будгратисом затеяли очень хороший проект, где в главной роли, естественно, будет Йозас Будгратис, один из моих любимых актеров. Вот сейчас его продвигаем. Пишу так, чтобы сценарий был ровно под него. Только этим и занимался. Вчера вон состоялся выпуск классов. Дочка получила серебряную медаль, свозили ее в Кремль. Не могла получить золотую, но она почему-то решила, что получать золотую неприлично, и специально получила 1/4 в 1/4, а в последние 2 года должны быть чистые 5. Так бы была золотая медаль.
Ну, поздравляю, а на выпускном вечере что-то вам запомнилось?
Единственное, что у меня было действительно немного неприятно, это когда исполнили наш старый новый гимн, я дал себе клятву никогда не вставать при исполнении этого гимна, но тут встают все дети, учителя, абсолютно замечательные учителя, школа просто замечательная. И я, чтобы никого не обидеть, встал вместе со всеми.
А почему так и гимн неприятен?
Дело в том, что было много кровавых гимнов. Мы знаем, что, скажем, и французская Марсельеза, мы знаем, при каких условиях она была написана, и что она изображала, и французы об этом благополучно забывают. Но дело в том, что этот гимн был написан в то время, когда совершалось уничтожение собственного народа. Под этот гимн идет уничтожение, как сейчас подсчитано, я даю цифру Солженицына, 70 миллионов человек. И, что называется, кровь с каждой ноты капает. Этого нельзя было делать. Возвращать гимн, который обозначал уничтожение собственного народа.
Так считает писатель и сценарист Алексей Биргер, гость нашей рубрики «Моя неделя». Ну а сейчас пришло время программы «Короткие истории о любви». Как всегда, ее подготовила моя коллега Марьяна Разуманова.
«Короткие истории о любви». Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк. Little eyes are gleaming, older ones are dreaming. Юную Лину мать упрекала в том, что она помешана на мужчинах, что было только отчасти правдой. Лина была помешана на самом этом чувстве. С 13 лет она умирала от любви к кому-нибудь беспрерывно, будь то соседский мальчишка или ее родственница Тантвалли. В 13 же она, сидя за партой, придумала себе имя Марлен.
История культуры 20 века знает 2, пожалуй, таких романа писателя с актрисой.
Писатель Петр Вайль.
Выдающийся писатель с выдающейся актрисой. Это Артур Миллер и Мерлин Монро, и Эрих Мария Ремарк, и Марлен Дитрих. Но тут роли были совсем не такие. Марлен Дитрих была исключительно умная и практически умная женщина. Причем именно по-женски умная. Она во всех своих многочисленных романах и с мужчинами, и с женщинами, она занимала то положение, которое соответствовало разумному распределению ролей. Скажем, в ее романах с актером Джимми Стюартом, с писателем Эрнестом Хемингуэем и еще в большей степени с актером Жаном Габеном, она, безусловно, играла подчиненную роль. Жан Габен даже, говорят, ее и поколачивал. Но в паре с Ремарком главной была, конечно, Марлен Дитрих. Come on!
join the party, have a hearty glass of rum. Don't ever think about tomorrow, for tomorrow may never come. When I find me a happy place, that's where I wanna stay. I miss nothing as long as I'm living it up this way.
Они познакомились 7 сентября 1937 года в Венеции на Лидо. Марлен Дитрих сидела с режиссером Штернбергом, и подошел импозантный мужчина и сказал: «Я Эрих Мария Ремарк». Марлен Дитрих сказала: «Вы слишком молоды, чтобы быть автором такого потрясающего романа». Имелось в виду, конечно, его прогремевший роман «На Западном фронте без перемен», который в то время был второй в истории литературы книги, издаваемой чаще всего после Библии. Она сказала: «Вы слишком молоды, чтобы быть автором такой замечательной книги», на что Ремарк сказал: «Ее стоило написать только для того, чтобы услышать слова, произнесенные этим голосом». Штернберг встал и вышел. У него было режиссерское чутье, он понимал, что там ему делать нечего.
«Целый день внизу у моря, до темноты, божественное лицо, нетерпение скорее подняться наверх, фантастическая ночь, в остальном же ощущение приближающейся развязки, масса мелких признаков и у меня, и у нее, ранимость, насмешки, раздражение, может, это и к лучшему».
Когда начался их роман, по некоторым свидетельствам, Ремарк сразу же сказал Марлен Дитрих, что он импотент, что он слишком много пьет, и у него непорядок с мужскими делами. Чему она, опять-таки, по некоторым свидетелям, очень обрадовалась, потому что ей хватало таких мачо-любовников, а вот красивый, элегантный, тонкий, досконально разбиравшийся в хороших винах, в автомобилях, всегда прекрасно одетый, красивый мужчина – их называли самой красивой парой Европы, Ремарк и Марлен Дитрих. Вот такого, может быть, ей и не хватало.
Дочь Дитрих, Мария Рива, в книге своих воспоминаний рассказывает о том, что Марлен говорила про импотентов с восторгом.
«Уютные мужчины, естественно, ее обожали. Ее неозабоченность, очевидное наслаждение, которое она получала, несмотря на их мужское бессилие, обычно приводили к чудесному исцелению. Но стоило им восстановить свое сексуальное равновесие, как она теряла к ним интерес и выставляла их вон».
Она его мучила, как может мучить сильная женщина, которая натерпелась от других сильных мужчин. Ну, такой характерный факт, что Ремарк любил машины, его любимой маркой была итальянская «Ланча», любимый автомобиль он называл «Пума». «Пума первая» или «Пума серая». Так вот, Марлен Дитрих он называл «Пума вторая» или «Пума золотая». Ну, в общем, когда женщину называют хищным зверем, я думаю, многое становится понятно.
«Теперь тут тихий ад. Меня действительно поджаривают со всех сторон. Надо уходить. Терпеть такое больше нет сил. Страшусь наступления вечера. Это равнодушие ужасает».
Дитрих никогда не ограничивалась одной влюбленностью. Рядом с сиюминутным фаворитом всегда маячили другие пассии мужского и женского пола. Из книги Марии Ривы «Моя мать» Марлен Дитрих.
«Я никогда не осуждала мать за ее чувственное обжорство, а только за то, как она обходилась с теми, кто любил ее. Вероятно, я возненавидела бы ее, если бы она была побуждаема сексуальным аппетитом. Но все, чего Дитрих хотела, в чем нуждалась, чего жаждала, это романтики. Романтики с большой, огромной буквы. Признание в абсолютной преданности, лирической страсти. Сопровождающий это секс она принимала лишь как неизбежное бремя, которое женщинам приходится претерпевать».
Из записей, сделанных Ремарком в дневниках, явствует, как он мучился, ревновал, выяснял отношения и разыскивал свою возлюбленную в ночных увеселительных заведениях.
«Пума уже 3-4 дня полностью во власти одной женщины. Смеюсь, а жизнь, может, сломана. Сердце стучало, обливался потом. Был действительно раздавлен».
С ней он в известной степени рассчитался. Ну как? Ну, рассчитался красиво. Рассчитался романом «Триумфальная арка». Роман был начат в 1938 году и закончен в 1945-м, после войны, где в виде главного героя, француза-врача Равика, выведен сам Ремарк, и Марлен Дитрих в виде Жан Маду. Вот это Жан Маду, о которой он написал много таких, ну, пронзительных, красивых, может быть, и несправедливых, но и восхищенных слов. Во всяком случае, Марлен Дитрих никогда на этот образ и на этот роман Ремарка не обижалась.
Из романа Ремарка «Триумфальная арка».
Он смотрел на ее лицо, заслонившее весь мир, вглядывался в него и понимал, что только фантазия влюбленного может найти в нем так много таинственного. Он знал, есть более прекрасные лица, более умные и чистые. Но он знал также, что нет на земле другого лица, которое обладало бы над ним такой властью. И разве не он сам наделил его этой властью?
Роман «Триумфальная арка» вышел в конце 1945 года.
«Ты подлая стерва, лгунья», — сказал он, — «жалкая лгунья. Убирайся ко всем чертям со своей дешевой загадочностью. Один тебе нужен, видишь ли, для упоения. Другому ты заявляешь, что любишь его глубоко и совсем по-иному. Он для тебя тихая заводь. Что ты знаешь обо всем этом? Тебе нужно опьянение, победа над чужим «я», которое хотело бы раствориться в тебе, но никогда не растворится. Ты любишь буйную игру крови, но твое сердце остается пустым, ибо человек способен сохранить лишь то, что растет в нем самом, а на ураганном ветру мало что может произрастать».
Они расстались и увиделись в следующий раз в 1953 году, когда ей было 52 года. Это уже была встреча таких постаревших друзей. Ремарк потом женился на бывшей жене Чарли Чаплина Палет Годар. И в 1970 году, когда он умер, Марлен Дитрих прислала букет роз. Но Палет отказалась положить их на гроб. То есть даже в 70-м году к 69-летней Марлен Дитрих она ревновала, что, вероятно, и правильно. Все-таки эта женщина умела покорять мужчин и женщин. Как сказал о ней один человек умный, в ней есть секс, но нет пола. То есть в ней была такая всепоглощающая страсть без различия объекта. Одним из этих объектов и, может быть, самым красивым был Эрих Мария Ремарк.
Короткие истории о любви. Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и провела моя коллега Марьяна Разуманова. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «9 минут джаза». Наш коллега из Парижа Дмитрий Савицкий расскажет об одном из джазовых музыкантов, знаменитом пианисте Эрле Гарнере. Ну а сейчас в Москве 19 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей после объявления.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Финском заливе продолжаются поиски пилота, погибшего при аварии вертолета Балтийских авиалиний. Трагедия произошла в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись. Посольство России в Китае пока не подтверждает гибель российского гражданина в Пекине. В консульском отделе устанавливают личность погибшего и его гражданство. Ранее сообщалось о гибели гражданина России в драке около ночного клуба. Член Совета Федерации Владимир Слуцкер предлагает подписать меморандум о недопустимости предвыборной националистической агитации. Выступая перед журналистами, сенатор обратил внимание на участившиеся в России провокации на межэтнической почве. Последним примером тому стала массовая драка в Москве 22 июня. «Россия сделает все возможное для решения энергетических проблем Балкан», заявил президент Владимир Путин на Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству. В форуме, который открылся в воскресенье в столице Хорватии, принимают участие лидеры 12 балканских государств. Суд в Багдаде приговорил к смерти Али Хасана Аль-Маджида, известного по прозвищу «Химический Али». Он признан виновным в организации 80-е годы массовых убийств курдов. Смертный приговор вынесен еще двум соратникам Саддама Хусейна. Двое подсудимых приговорены к пожизненному заключению, с одного по за недостатком улик обвинения сняты. Состояние венгерской журналистки Ирен Карман, которая была жестоко избита в Будапеште, улучшилось. Она была найдена поздно вечером в пятницу и доставлена в больницу в критическом состоянии. Ирен Карман опубликовала книгу о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, кардиохирург Михаил Алшибая. Напоминаю, что задать вопросы нашему гостю и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, слушатели могут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Добро пожаловать на упруго свингующие волны свободы. Пианистом был его старший брат Линтон. И когда к Клинтону приходила учительница, младший из Гарнеров, Эрл, следил за уроком, стоя у нее за спиной. Эрл Льюис Гарнер появился на свет 86 лет назад в Питтсбурге, штат Пенсильвания. «Где или когда» – песня Ричарда Роджерса и Лоренса Харта из бродвейского мюзикла 1937 года «Babes in Arms» – «Вооруженные милашки». Кажется, мы стояли и вот так же, как нынче, болтали и даже глядели друг другу в глаза. Я не помню, где это было или когда. Исторический концерт у моря Эрла Гарнера в курортном пляжном раю Кармели, Калифорния, 19 сентября 1955 года. Эта пластинка в течение многих лет была бестселлером джазового фортепиано и получила премию золотого диска. Состав: Гарнер рояль, Эдди Келхун контрабасой, Дензел Бест на ударных. Эрл был настоящим вундеркиндом. В 10 лет он уже выступал по питтсбургскому радио в программе «Candy Kids» — «Конфетная детвора», играя в составе оркестра. 1938 года по 1941 он входит в состав оркестра Лероя Брауна. Он перебирается в Нью-Йорк в 1944 году и играет в популярном клубе «Пандалео». Слух о невероятном пианисте-виртуозе начинает гулять по 52-й стрит, улице Свинга. Тим Розенкранц постоянно записывает Эрла на частных вечеринках. Thank you. Russian Lullaby, русская колыбельная, Ирвинга Берлина, он же Исайя Балин из Могилева, сын раввина, эмигрировавшего в Америку в 1893 году. Запись 54 года, Чикаго. Гарнеру аккомпанировали Уайт Разер на контрабасе, Юджин Хёрд на ударных и Кандидо Камеро на барабанах конгас. Это типичный гарнеровский стиль игры блоками аккордов. Эрл Гарнер был тем самым пианистом, чья левая рука не ведала, что творит правая. То есть, конечно, знала, но была абсолютно независима. Гарнер владел всем набором фортепианных стилей, от страйда, буги-вуги, блоковых аккордов и до джазового барокко, кружевных фантазий правой руки. Он всегда придерживал правую руку, создавая перепад в ритме, утяжеляя свинг. Его игра была насыщена бесчисленными цитатами, намеками и откровенными хохмами. Он удваивал и утраивал ритм, никогда не предупреждая своих аккомпаниаторов, карабкался по октавам и подчас, казалось, менял руки местами. Источником его пианистического вдохновения был Фэтс Воллер. Среди его последователей Ахмад Джамаль, поэт и джазмен Элис Ларкинс, Ред Гарланд и во Франции Марсиаль Солал. Стандарт Коула Портера, тот же состав, что и в русской колыбельной. С 1957 года Гарнер начинает гастролировать по всему миру. В том же году Даунбит выбирает его пианистом года, а французы вручают ему в Париже гран-при лучшего музыканта. В 1971 году он пишет музыку для кинорежиссера, по уши погруженного в джаз, Клинта Иствуда, «Play Misty for Me». Тема этой песни становится венцом пианиста. Мисти – затуманенный, вернее, по контексту фильма и песни, затуманенная, сконфуженная, страстью вестима, героиня фильма Джессика Уолтер, которая звонит герою-диджею и просит его поставить для нее балладу Джонни Маттиса «Мисти». Вот знаменитая версия этой песни в кошачьем исполнении Сары Воун. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Увы, нам пора прощаться. Сара Воун исполнила Мисти на концерте в Копенгагене в 1963 году, аккомпанировала ей трио Кёрка Стюарта. Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, до следующей недели. Чао, бай-бай.
9 минут джаза, еженедельная программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого. И мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибай. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сейчас обзор важнейших событий недели, а потом мы приступим к обсуждению. В Москве произошли столкновения на межнациональной почве, задержано 42 участника массовой драки между сторонниками движения против нелегальной иммиграции и выходцами с Кавказа. Манана Асламазян объявила, что вынуждена уйти с поста руководителя фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз», из-за преследований со стороны российских правоохранительных органов. На сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, свидетельствующие о том, что российским силовым структурам было известно о подготовке теракта в Северной Осетии. Россия эвакуировала своих граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. В России и других странах СНГ в годовщину начала Великой Отечественной войны прошли траурные церемонии памяти погибших. Российской журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Австрийские власти освободили гражданина России, сотрудника Роскосмоса, задержанного по подозрению в шпионаже. Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковыкинском проекте. Российское правительство решило возобновить импорт вина из Молдавии. Открылся 29-й Московский международный кинофестиваль. Москва вновь возглавила рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранцев. Итак, это был список, на наш взгляд, наиболее важных событий недели. Мы продолжаем программу «События недели. Особый взгляд». Напомню, что свою версию важнейшего события недели можно высказать в эфире «Радио Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Какое из событий недели вы, Михаил Михайлович, считаете наиболее важным? Я обращаюсь к нашему гостю, доктору медицинских наук Михаилу Алшибаю.
Вы знаете, Алексей, откровенно говоря, вот в этом потоке этих новостей, которые вы сейчас прочли, я не могу даже выделить наиболее важное событие. Мне кажется, что все примерно ровно, так сказать, в какой-то степени интересно. Ну, а в общем, ничего не вызывает каких-то особых эмоций. Вообще, я бы сказал, что время сейчас такое, понимаете, все так гладко, спокойненько, все вписывается в определенную систему, которая создана, и, в общем, такой какой-то своеобразный застой, происходит в новостном аспекте.
Ну, позвольте с вами не вполне согласиться, вот такая много людей, участвующих в драке явно на межнациональной почве, практически в центре Москвы, достаточно, по-моему, серьезное событие, как новость и как вообще часть системы.
Ну, это достаточно серьезное событие, но это событие является, опять же, так сказать, не чем-то экстраординарным, а неким звеном в довольно уже, так сказать, длинной цепи. Мы знаем события, которые недавно происходили в Кондопоге, мы знаем и целый ряд других событий. И как бы сейчас противодействие, так сказать, патриотов в худшем значении этого слова и так называемых выходцев с Кавказа, это, в общем, достаточно обычная вещь. Мне, честно говоря, очень неприятны, конечно, эти события. И дело в том, что я сам выходец с Кавказа, так? И фамилия у меня кавказская. И вообще вся эта терминология, которая вошла в наш быт, она ужасная, отвратительная. Понимаете, Кавказ – это такой великолепный край, понимаете, это такое божественное место с дивной историей, место, где, скажем, Михаил Юрьевич Лермонтов пытался сокрыться, так сказать, от здешних пашей, как он выразился, а сейчас у нас Кавказ ассоциируется с чем-то непонятным, какая-то странная идет вот эта история. Не знаю, я думаю, что, конечно, это событие очень неприятное, но оно у меня не вызвало особенных эмоций, потому что все это повторяется, продолжается, и то, что сейчас явно происходит вот такое вот, понимаете, ну что это за движение против нелегальной иммиграции, что это такое вообще, о чем идет речь?
Ну, они о нелегальной миграции, судя по названию. Да. Но это, конечно,
при чем тут
такой эвфемизм.
С Кавказа, я понимаю, что...
Между прочим, эти со стороны вот, движения, сторонников этого движения пишут в некоторых средствах массовой информации, что, идя на эту драку, на бой, так сказать, они скандировали «Кондапога, Кондапога». То есть вы вот...
То есть история продолжается.
Вы вспомнили как раз эту историю, и получается действительно часть системы. Но вряд ли это такое стихийно неорганизованное движение. Наверное, есть какие-то движущие силы.
Бесспорно. Вы знаете, Алексей, мне кажется, что, конечно, это все не случайно, и, возможно, здесь, вот в этих повторяющихся противостояниях, значит, сторонников, или точнее противников нелегальной иммиграции и выходцев с Кавказа, здесь есть какое-то внешнее вмешательство. Мне кажется, что они искусственно стимулируются определенными силами. Ну, такое у меня ощущение, понимаете? 10 лет назад как бы это было не в такой степени, как мне кажется, выражено.
Ну, хорошо, это действительно можно обсуждать до утра. Эти темы, они, к сожалению, от нашей беседы не изменятся. Давайте все же посмотрим на другие события недели. Стоп, секунду, есть звонок. Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Извините, сейчас я выйду из помещения. Вот. У меня главное, конечно, это алые паруса наши. Вообще это ужасное зрелище, когда обкуренные дети там вот какие-то на лимузинах катаются там. Значит, конечно, ужас полный.
Это вы имеете в виду петербургский фестиваль?
Да, да. Это, ну, вообще страшно, понимаете. Ну, это какой-то абсурд. Вот, дети, многие даже, у них моральная травма, что они не могут там это вот... У них не хватает денег на эти роскошные наряды. Вот это, конечно, это вот для меня это главное. Это...
Сергей, если можно уточнить, алые паруса, это связано с выпускными?
Да, конечно, конечно.
Выпускники,
нет,
да?
Нет, а вы не знаете, что ли? Там,
ну,
да, конечно.
Честно говоря, забыл.
Нет, ну такая большая пьянка там, это полное, так сказать, обкуривание. Там некоторые там пробуют наркотики первый раз вот на алые паруса, знаете.
Я вообще... подозреваю, что не только на алых парусах они пробуют.
Нет, но вот, к сожалению, так. Это на самом деле там это... Вот это действительно событие.
Ну, да,
инициация, я как думаю... бы сказал.
Ну, это тоже как бы в череде, в общем, известных событий. И думаю, что тоже ничего шокирующего и нового в этой новости нет. Хотя я прекрасно понимаю, так сказать, пафос того, кто позвонил по этому поводу.
Это выпускные вечера прошли как раз в субботу, и очень много разных сообщений об этом поневоле сравниваешь с тем, что было когда-то в наши годы, но вспоминаешь, не знаю, наркотики мы не принимали, это точно, а веселились до упаду, это было.
Да, ну, немножко лучше, чем та знаменитая выпускная ночь, когда в тот же момент началась война, моя мама окончила школу в 1941 году, ее выпускной вечер совпал с началом Второй мировой.
Да, 22 июня, воскресенье, а в субботу был как раз выпускной вечер.
Да.
Николай из Брянской области. Николай дозвонился до нас. Николай, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Главным, основным событием, считаю, все-таки 22 июня, это 66-я годовщина начала Великой Отечественной войны советского народа против фашистских захватчиков. Почему главное? Да потому что, не вдаваясь в подробности, скажу, не выдержи тогда Советский Союз. Нас бы, конечно, просто могло бы и не быть. И, наконец, у меня вопросик вот такой к господину хирургу. Может быть, это, конечно, не его эта сфера, но все-таки он может кое-что знать.
Попробуем.
Значит, у меня проблемы со зрением, именно атрофия зрительных нервов, там что-то неладное в глазном дне. Значит, можно ли сейчас что-нибудь в этом плане сделать, и во что такая вещь обойдется? Спасибо.
Да, многоуважаемый Сергей, да?
Николай.
Николай. Ну, во-первых, я никакого отношения к глазам не имею. Я кардиохирург, я оперирую на сердце. Вот, поэтому, конечно, вам все-таки нужно обратиться к специалисту, а во что это обойдется, это уж вообще вопрос не ко мне, понимаете?
Да, Николай, к сожалению, мы не сможем вам прямо сейчас на этот вопрос ответить, но скорейшего выздоровления, естественно, вам желаем. А вот тема, поднятая Николаем, безусловно, серьезная, во все годы, круглая, не круглая дата, 22 июня в жизни и Советского Союза, и России, эта дата печальная, серьезная, ну и наводящая на размышления, конечно.
Бесспорно.
Последние годы очень много говорят и о трактовке начала войны, и вообще о трактовке истории. Вот и Владимир Путин выступил на встрече с педагогами, знаете, да, предупреждал против искажения истории. Ну, а назвали его речь по-всякому, в прессе говорили, и краткий курс ВВП, намекая на сталинскую краткую историю ВКПБ, и вообще на такое серьезное отношение к цензуре.
Вы знаете, ну действительно, вы затронули очень серьезный вопрос, и здесь в списке этих новостей упоминались траурные церемонии, которые прошли в связи с этим днем. И что я могу сказать по этому поводу? Конечно, это была гигантская трагедия, но трагедия это была, так сказать, с двух сторон, понимаете? С одной стороны, этот огромный монстр фашистская Германия, а с другой стороны, не менее страшный монстр сталинская Россия, сталинский Советский Союз. И, конечно, я-то считаю, в отличие от президента, что переосмысливать надо. К сожалению, история, конечно, Отечественной войны не написана сегодня, и думаю, что здесь есть масса еще вещей, которые необходимо было бы прояснить и понять более глубоко. Понимаете, эти люди, и вот я сейчас вспомнил мою маму, которая окончила школу в день начала войны, эти люди оказались между двумя жерновами, они оказались в жуткой и страшной ситуации. И перед ними был монстр, и позади них тоже находился страшный монстр. И в этом заключается главная трагедия этой страшной войны. Вот у меня такое отношение.
Совершенно
к этой
с вами
проблеме.
Согласен. Я смотрел на неделе такой псевдо, скажем, документальный фильм с компьютерными такими рисованными схемами боев, фильм о Брестской крепости, в котором, полуправда говорят хуже правды. Вот несло, да, Гудериан там был возле крепости, брал, во время польской войны он уже участвовал в штурме Брестской крепости, ни слова не было сказано о том, что вместе с немцами брали Брестскую крепость и советские войска в 1939 году, и что в Бресте после взятия Брестской крепости прошел совместный парад советских и фашистских войск, в то время были друзья, не разлей вода, два режима. И это, безусловно, самая отвратительная полуправда. Повторяю, это мое глубоко личное мнение. Но я думаю, что вы со мной не будете спорить, Михаил
Михайлович. Бесспорно нет, почему? Я абсолютно с вами согласен.
А показывать такую полуправду, это, безусловно, искажать историю. И в этом я с президентом Путиным совершенно согласен. Не стоит ее так уж искажать.
Понимаете, существует чувство такого ложного патриотизма. Мне оно не близко. Правда всегда действительно дороже, хотя что такое правда? Всегда есть субъективный взгляд, и история всегда, так сказать, субъективна, но надо давать возможность высказать любые взгляды. И тогда из этого что-то может выкристаллизоваться и все-таки проявиться вот это лицо правды.
У нас есть еще один звонок, вновь звонок из Санкт-Петербурга. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот у меня два вопроса. Наш первый вопрос... Вот чтобы понять, что такое Великая Отечественная война, нужно было бы написать такую хорошую книгу, если бы наша страна не выдержала эту войну и захватил, Гитлер захватил нашу всю страну, то есть уже вторые державы, как Англия, они, наверное, бы не справились. Вот почему такую книгу не напишут? Тогда было бы совершенно ясно, что сделала наша страна для спасения мира от коричневой чумы. Почему от коричневой чумы? Потому что, значит, исчезли многие нации, евреи, цыгане. Это вроде бы официально известно, что Гитлер хотел всех не таких оставить арийское, только первое. И второе. Вот почему вот как говорят, изверг, Сталин и так далее. Вот у меня мама была учительница, почему бесплатно было образование, насильственное образование, квартиры бесплатно давали. Вот этот товарищ пусть бы ответил на вопросы, будет ли он отвечать или нет. Я думаю, не будет, потому что это у вас станция называется «Свобода». Хочу отвечу, хочу нет. Правильно?
Да мы же отвечаем на
Владимир,
ваш вопрос.
Ответим, я, можно конечно. Я отвечу вам так? Свобода – это самое ценное и самое главное, что есть в этой жизни. И я даже против насильственного образования и насильственного вселения в коммунальные квартиры. Я бы так вам ответил на этот вопрос. Понимаете, тут мы вступаем на такую почву, о многом можно говорить, и почему вы спрашиваете, не напишут такую книгу. Но это вопрос, собственно говоря, к историкам.
Может быть, потому что такая книга не вполне отражает точный ход истории. В конце концов, есть Вторая мировая война и есть Великая Отечественная война. И в нашей стране, в России, как правило, помнят вторую и совершенно исключают из хода истории, собственно, Вторую мировую войну.
Да, бесспорно.
А это вопрос очень серьезный. Но квартиры и бесплатное образование, гарантированная нищета, есть такой термин.
Да, совершенно
это,
верно.
К сожалению, не есть решение проблем. А что было бы после войны, если бы Гитлер занял весь Советский Союз, что само по себе дико, до Дальнего Востока он просто не дошел бы. А вот было бы то, что после Второй мировой войны, возможно, та же холодная война, но с другим участником. А уж то, что Англия в числе прочих выиграла холодную войну, вряд ли кто-то может сомневаться.
Да.
В общем, эта тема такая, да.
Наша тут, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения, и такие
не
фантастические
имеет, но параллели проекты проводить.
Да.
Есть даже фильм художественный с Рутгером Хауэром, когда война идет, афиши Битлз на стенах Берлина, Гитлер живой, и там целая такая фантастическая история. Ну что ж, давайте еще немножко времени у нас есть до завершения программы. Хотя нет, все, мы увлеклись, и тема завершена, и программа завершена.
Ну, Михаил Михайлович. Я считаю, что важные вещи мы обсудили.
Самое главное, да. Спасибо
безусловно.
Огромное. Михаил Михайлович
Спасибо Шубай, вам.
Кардиохирург, доктор медицинских наук, сегодня участвовал в программе «События недели. Особый взгляд». И на этом мы завершаем цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже, в Монреале и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стаун и ведущий Алексей Кузнецов. 1 июля очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера. После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету, член комиссии по счетной палате и член комиссии по естественным монополиям Вячеслав Новиков. Следующий повтор этой программы в понедельник в 4 утра после выпуска новостей. Всего вам самого доброго, удачной недели и оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио